Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что назначил генерала в отставке Кита Келлога специальным представителем по Украине и России. Сам будущий спецпредставитель заявил, что готов к выполнению новых обязанностей для обеспечения мира через силу, отстаивая интересы Соединенных Штатов. Ранее Келлог выступил соавтором плана с предложениями по завершению российско-украинской войны. В документе речь идет в том числе о заморозке боевых действий, частичном ослаблении антироссийских санкций и снятии с повестки дня вопроса членства Украины в НАТО. Однако официальный Киев по-прежнему продолжает настаивать на приглашении Украины в НАТО и ключевым условием прекращения огня называет эффективные для государства гарантии безопасности. Может ли мирный план Кита Келлога завершить развязанную Россией войну против Украины? Какие необходимы Украине гарантии безопасности? И как могут развиваться события на фронте в ближайшие месяцы? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. В студии Владимир Горбач, исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
И с нами на связи Михаил Самусь, военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Но прежде чем мы начнем разговор, давайте посмотрим сюжет о предложениях Кита Келлога по завершению российско-украинской войны и реакции на обсуждаемые в медиа мирные планы со стороны украинского правительства.
27 ноября избранный президент США Дональд Трамп объявил кандидатуру на должность специального посланника по Украине и России. Предполагается, что эту должность займет 80-летний генерал в отставке Кит Келлог. В начале первого президентского срока Трампа он работал исполняющим обязанности советника по национальной безопасности, а затем советником по национальной безопасности тогдашнего вице-президента Майка Пенса. В последнее время Келлог занимал кресло сопредседателя Центра американской безопасности в Вашингтонском институте политики. Минувшей весной генерал выступил соавтором аналитического плана с предложениями по завершению войны России против Украины. И, как утверждается, этот документ может стать базовым для новой администрации Дональда Трампа. В плане Келлога речь идет о заморозке текущей линии фронта и начале мирных переговоров. Предлагается продолжить вооружать Украину, чтобы сдержать Россию от нового наступления, но только в том случае, если Киев согласится начать переговоры. Согласно документу, если Москва откажется от обсуждения предложений Вашингтона, США усилят поддержку вооруженных сил Украины. Кроме того, план предусматривает возможность частичного снятия санкций с Россией и введения налога от импорта российских энергоресурсов на восстановление Украины. Ранее Келлог критиковал администрацию Джо Байдена и Запад в целом за несвоевременную и недостаточную военную помощь Киеву, что, по его мнению, негативно повлияло на результативность контрнаступления ВСУ. Однако в конце ноября, выступая в эфире Fox News, Келлог похвалил команду действующего американского президента за снятие ограничений для Украины на нанесение ударов западными дальнобойными ракетами вглубь территории России, подчеркнув, что Байден таким образом дал своему преемнику больше рычагов влияния. По мнению будущего спецпредставителя Трампа, вопрос вступления Украины в НАТО необходимо снять с повестки дня на ближайшие годы в обмен на соглашение о гарантиях безопасности для Украины. На минувшей неделе президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News, комментируя обсуждаемые в СМИ мирные планы, впервые выразил готовность согласиться на заморозку войны с Россией, если НАТО пригласит Украину в Североатлантический союз и предоставит гарантии безопасности для подконтрольной Киеву территории.
Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам нужно взять под зонтик НАТО подконтрольную нам территорию Украины. Надо сделать это быстро, и впоследствии Украина могла бы вернуть оккупированные земли дипломатическим путем.
Несмотря на ожидания, Украина так и не получила официальное приглашение в НАТО на июльском саммите в Вашингтоне. Киев продолжает настаивать на определении четкого графика вступления. В Брюсселе уверяют, что двери в НАТО остаются открытыми для Украины, но ее членство вряд ли возможно до завершения конфликта. Вместе с тем Владимир Зеленский убежден, если заморозить войну без эффективных гарантий безопасности для Украины, через некоторое время российские войска вернутся с новой агрессией.
Если будет заморожен конфликт без какой-либо сильной позиции для Украины, тогда Путин придет через 2-3 года или 5 лет, это не зависит от нас, он вернется и уничтожит нас полностью или попытается нас уничтожить.
Эти слова главы государства прозвучали 1 декабря на пресс-конференции в Киеве с председателем Европейского совета Антонио Коштой. Отвечая на вопрос журналистов, Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией возможны лишь после укрепления позиции Украины и при участии представителей ЕС и НАТО, поскольку Украина видит себя частью системы безопасности в этих союзах.
Владимир, вы знаете, во всех этих предложениях, даже если не разбирать их подробно, меня всегда интересовал один главный вопрос. Мы прекрасно понимаем, какие инструменты воздействия в американской администрации, любой, администрации Байдена или администрации Трампа, на украинское руководство. И никто этого в Вашингтоне не скрывает, потому что важность экономической и военной помощи со стороны Соединенных Штатов, естественно, заставляет Киев прислушиваться к пожеланиям из Вашингтона. Но я до сих пор не могу понять, сколько не ломаю голову, каковы же у новой американской администрации могут быть рычаги воздействия на Россию, на Путина, и чем эти рычаги воздействия кардинально отличаются от тех инструментов, которые уже применялись?
Ну, я согласен с вами, что, глядя из Киева, перспектива такого резкого или радикального влияния из Вашингтона на Кремль и на Путина, она не просматривается как неизбежная, да? Еще один вопрос, более глобальный. На самом деле и Соединенные Штаты в последнее время, даже вот при нынешней администрации и даже раньше, они тоже как бы ослабляли свое влияние в мире на глобальные процессы. И то, что Трамп говорил на этапе избирательной кампании, это тоже вот такие были нотки как бы того, что Соединенные Штаты уходят из мира.
Не из мира, а из Европы?
Нет, Европы прежде всего, да, это звучало, но и в том числе из Афганистана они ушли. То есть тренд такой, что влияние Соединенных Штатов на мир перестало быть безусловным. Поэтому повлиять на самого главного оспаривателя, тут нужно приложить очень много усилий, и не только риторических, не только переговоры, и не только политическая риторика. Да, администрация Трампа будет, очевидно, гореть желанием, как президент Трамп, вступить в контакт, переговоры с Владимиром Путиным. Это то, чего избегала администрация Байдена почти 3 года широкомасштабного вторжения в Украину. Поэтому нужно будет Трампу придумывать какие-то рычаги влияния. И то, что звучит или висит в воздухе, это цены на нефть, конечно же. Может, конечно, Трамп и его администрация на это повлиять, но не очень быстро, не в ходе самих переговоров, по крайней мере. Больше тут угроза в такой политике будет иметь значение или влияние, чем само действие. Вот как бы не переходить к действию, но продолжать угрожать. Ну и то, что в плане Келлога имеет место быть, это больше, сильнее вооружить Украину. В случае, если Россия отказывается от так называемых переговоров, то мы, Соединенные Штаты, вооружим Украину сильнее, и Россия от этого станет хуже. Ну, может быть, хуже, но не смертельно. Да? Мы это понимаем. Поэтому думаю, что будет, конечно же, попытка вступить, во-первых, в переговоры и даже предложить Кремлю такой вариант, но вряд ли Кремль на это согласится, безусловно. Кремль будет диктовать свои собственные условия. А условия в Киеве, вот как это выглядит, это больше давление на Украину, чем на Россию. То есть давление на более слабого участника конфликта или войны. Ну, в надежде, что более слабый согласится первым. И, наверное, Украина будет идти на уступки. Наверное, я так скажу, не на все. Будут свои красные линии, но на какие-то уступки, по крайней мере, готовность к переговорам при посредничестве Соединенных Штатов будет, очевидно, озвучена. Ну, а вот Российская Федерация, по моему мнению, на эти переговоры, если и согласится, пойдет, то только с целью их сорвать.
А вот скажите, Михаил, когда мы обращаемся опять-таки к этой идее, вот о которой уже и Владимир говорил, о том, что если Россия отказывается от переговоров, то Соединенные Штаты действительно могут так вооружить Украину, что Россия вынуждена будет принять тогда уже все американские условия. Действительно существует какое-то чудодейственное американское оружие, которое заставит так перепугаться Владимира Путина, что он согласится с любыми идеями Дональда Трампа или Кита Келлога?
Ну нет, конечно, такого чудесного оружия не существует, но то, что мы слышали и в публикациях того же Помпео, который параллельно с Келлогом опубликовал примерно 1.5 года свои взгляды. Я так понимаю, что Кит Келлог и Помпео где-то близко находятся в своих взглядах на возможные гипотетические переговоры США с Путиным, США с Украиной. Я здесь как раз не вижу пока предпосылок для прямых переговоров. а именно вот за посредничество Соединенных Штатов, то тот же Помпео называл цифру 500 миллиардов долларов на ленд-лиз для Украины, если Россия категорически не согласится или будет явно срывать эти переговоры, то на эти 500 миллиардов действительно можно достаточно комплексно вооружить вооруженные силы Украины, довести те планы, которые сейчас есть вооруженных сил Украины по вооружению десятков бригад современным вооружением и, самое главное, обладать оружием дальнобойным. То есть, если говорить о подходах того же Помпео Келлога, я, насколько понимаю, они готовы нам передать любое вооружение, ну, кроме ядерного, конечно, но имеется в виду, во-первых, дальнобойные ракеты «Томагавк», противоракетную оборону, которая сможет сбивать тот самый «Орешник». Дело в том, что такие системы «Тайфун» мобильные, которые могут одновременно использовать как ракеты «Томагавк» 2500 км ударные, так и ракеты «СМ-3», противоракеты, которые могут сбивать в космосе ту же самую ракету «Рубеж», «Кедр» или «Орешник». И можете себе представить, что Украина размещает у себя такие системы, которые нивелируют сразу же несколько козырей Путина. Для Путина, в принципе, это не будет каким-то смертельным ударом, чтобы он сразу согласился на переговоры. Но на фоне, опять же, нефтяной программы, энергетической программы Трампа, плюс явное будет давление на Китай. Было сообщение от Трампа в социальных сетях, что я требую от БРИКСа, чтобы они отказались от создания своей валюты, иначе я введу 100% налога на всю продукцию с этих стран. Но это демонстрирует стиль дипломатии или стиль внешней политики Трампа. Если вы не согласитесь, мы вам введем 100% налог на вашу продукцию. Но я думаю, что это иногда сработает. Но опять же, действительно, вот выработка мотивации для Путина, это будет, наверное, самое интересное. Интересный момент предложения Трампа.
Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее ведет Виталий Портников. Программу можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – политический аналитик Владимир Горбач и военный эксперт Михаил Самусь. Мы обсуждаем план американского генерала Кита Келлога по прекращению войны в Украине и перспективы возможных мирных переговоров, о которых так много говорят в мире после избрания Дональда Трампа новым президентом Соединенных Штатов. Ну вот то, что говорил Михаил о том, что вот эта мотивация для Путина самый интересный момент, я тоже считаю, что это самый интересный момент, на котором может все и окончиться, не начинаясь, но сам Путин-то он идет путем очевидной эскалации, он демонстрирует, что ему нужна от Трампа не какая-то там палитра угроз, а конкретная такая, я бы сказал, капитуляция, он стремится к унижению не только Украины. Очевидно, что они вырабатывают программу, при которой новый президент Соединенных Штатов должен быть унижен, поставлен в такую ситуацию, в которой он будет выглядеть слабаком буквально в первые недели своего президентства.
А, поставить перед фактом, вы правы. Ну и, конечно, престиж Соединенных Штатов тоже является целью российской агрессии, да, как вы сказали, унизить президента, унизить Соединенные Штаты. Путин, Кремль и нынешняя Российская Федерация – недоговороспособная сторона. С ней нет смысла вести переговоры в таком транзакционном смысле. Ты мне, я тебе. Тут подход совершенно другой. Мне все, а вам ничего. Поэтому тут пока не обожгутся на этих переговорах, не поймут, не почувствуют. И мне кажется, что это все именно так и пойдет, потому что это неминуемо. Это реальность, с которой предстоит столкнуться в любом случае.
Михаил, а вот вы можете объяснить, почему Владимир Зеленский в последние недели практически в каждом из своих больших интервью западным медиа говорит о том, что Украина готова к возвращению территорий политическим путем? Если даже есть такой анализ в украинском руководстве, на какой смысл понижать переговорную планку еще до тех переговоров, которые не начались и, может быть, и не начнутся?
Ну, я думаю, что это все-таки месседжи как раз Трампу, месседжи его администрации в том, что Украина на стороне Соединенных Штатов в попытке остановить войну. Не закончить войну. Понятно, эту войну невозможно закончить, пока существует Россия или Украина. Хотя я думаю, что как раз в администрации Трампа это не все понимают до конца. Но вот приостановить, заморозить эту войну через остановку огня, сисфайр, это возможно, в принципе. И вот президент Зеленский постоянно говорит, что мы готовы остановиться, но мы не откажемся от своих территорий. И это посыл, который формулирует украинские рамки. Это, во-первых, возможность самой заморозки, но второе, это обязательно территории. Никаких территорий никому никто не будет передавать. Здесь я, кстати, хотел обратить внимание еще на один аспект или пункт этого плана, но во всяком случае об этом писал Келлог в своей статье по поводу репараций фактически. И там есть такой пункт, по которому из продажи России нефти будет сниматься какой-то процент. Это классические репарации. Это как раз, мне кажется, пункт, который будет раздражать очень Путина. Это пункт унижающий. Во-первых, Путин никогда не платил Украине. Помните, даже когда Черноморский флот базировался в Украине, они специально сформировали какой-то долг, потом его как-то там списывали. Ну, то есть Россия никогда не платила ни копейки Украине, потому что это унизительно для империи платить какой-то Украине, которая вообще не существует. И вот, вот этот пункт Келлога про репарации, он может сыграть тоже такую вот свою роль, по которой нужно торговаться. Понятно, он еще ближе, он как бы приближает тот факт, что в принципе эти переговоры ничем не закончатся, но с другой стороны, если опять же прогнозировать с точки зрения политики и в энергетике, то есть низкие цены на нефть плюс удары по Китаю, они могут сформировать приблизительно через год новые позиции и опять же вооружение Украины. То есть через год можно вернуться будет к этому вопросу. Но начать этот процесс нужно, ну, с чего-то нужно начинать. Во всяком случае, чтобы администрация Трампа сказала, что да, мы попробовали вот на таких позициях, но мы решили идти дальше, бить по Китаю, вооружать Украину и ждать, пока Путин согласится. А как Зеленский говорил, возможно, нам придется подождать, пока кто-то в Кремле умрет. Хотя бы вот такой вариант.
Ну, это, конечно, замечательно, так сказать, выход из ситуации для многих, ожидать какого-то непрогнозируемого развития событий, но у нас есть прогнозируемое, и в этом прогнозируемом развитии событий Москва абсолютно четко говорит Западу: соглашайтесь на те условия, которые мы сейчас выдвинули, потому что следующие условия будут не лучше, а хуже.
Ну да, это их переговорная позиция и стратегия переговорная. Но я тут что хотел бы сказать. Война, конечно, идет на истощение, и пока Путин умрет, до того момента умрут сотни тысяч людей, погибнутые, я имею в виду, на войне. Поэтому ждать ни в коем случае нельзя, нужно ускорять этот процесс. Но каким образом? Вот в плане Кита Келлога есть много пунктов. Но самый главный пункт, это первый пункт, это вот прекращение огня. И я тут напоминаю, что предыдущие соглашения, которые называются Минскими соглашениями, они тоже имели там 10 пунктов.
И начиналось все с
приглашения. И первым пунктом было прекращение огня. С этого все начинается, но этим в этом конфликте все и заканчивается. Поэтому я думаю, что если удастся прийти к такому соглашению по исполнению хотя бы первого пункта, это будет уже хорошо.
Поэтому, я хотел бы вам напомнить, что как раз в России министр иностранных дел Сергей Лавров и другие политики постоянно говорили, что прекращения огня не будет, пока будут идти переговоры. Это как раз их вывод из Минска во время переговоров. Да, они хотят избежать ловушки Минска, потому что они считают, что они попали в ловушку Минска. В Киеве очень часто рассказывают о том, что Минск это была ловушка для Украины. На самом деле, ну если реально говорить, это была ловушка для России, которая заставила их прекратить огонь. Захотят ли они второй раз лезть в такую ловушку, я не знаю.
Ну вот вопрос, захотят ли и смогут не лезть или не смогут не влезть. Потому что все-таки война на истощение, истощение рано или поздно происходит. И тут меньше проиграет тот, кто позже истощиться. И у нас шансов меньше, но у нас есть внешняя помощь, которая нам дает возможность надеяться на лучшее. А в России в 2025 году могут настать те события, и экономические, и политические, и социальные, и даже военно-технические, так, истощение техники советской, например, которые и будут диктовать Путину и Кремлю, и даже тому же Лаврову, необходимость взять паузу для перевооружения. Вот именно для перевооружения, а не для исполнения последнего пункта плана Келлога, выплату фактически репарации Украине с продажи нефти. Этого россияне делать не будут. Даже если пообещают, все равно не сделают. Если не будут к этому принуждены с силой, а они будут этого избегать все время.
Михаил, а вот вы представляете себе хоть какой-то реальный вариант прекращения огня? Потому что в тех же американских планах есть идея демилитаризованных зон, появление солдат стран-членов НАТО. Но мы же знаем, что для России это и будет самое главное поражение, что любой солдат страны-члена НАТО на украинской земле будет свидетельствовать о том, что Путину не удалось исполнить свою миссию и отодвинуть границы НАТО подальше от российских рубежей. Сам факт включения таких идей в любой план не свидетельствует ли об определенной нереалистичности подходов и о непонимании российской психологии политической?
Ну, абсолютно. Действительно, тут много непонимания и фантазирования. То есть, ну, естественно, никаких стран НАТО там не будет, и войск НАТО, многие говорят, Франция, Британия. Но если я не могу представить британских солдат миротворцами между Украиной и Россией, это что-то действительно фантастическое. Возможно, представить какие-то страны, которые позиционируются как бы нейтрально, ну, например, Индия, да, но это, опять же, из области пока фантазий. Дело в том, что на самом-то деле, когда мы говорим о нашей войне, текущей, когда фактически вся Украина покрывается российским вооружением, каждую ночь идут удары по Украине, а Украина точно так же на 1000 и на 1500 километров бьет дронами, то сколько бы мы ни делали эту демилитаризованную зону, это не приведет к остановке боевых действий. Здесь нужна политическая воля, политическое решение и какая-то гарантия. Кто может быть гарантором? Ну, гарантировать может лично Трамп. Только он, который предлагал эти переговоры, может гарантировать, что я гарантирую с обеих сторон, что я вот буду стоять как бы между вами и добиваться того самого сисфайра. Но как это сделать на практике? Разойтись на километр, как мы это делали в минских договоренностях для стрелкового оружия, может быть, на 20 километров, чтобы артиллерию не добивать, и дальше остановиться. Но мы же знаем, что российская дипломатия, она слишком классическая в этом плане, она использует военные действия как инструмент ведения переговоров. Мы помним и Минск-1, и Минск-2, особенно когда вот Дебальцевский котел или операция происходила во время того, как сидели Оланд, Меркель, Порошенко и Путин 16 часов в Минске, и Путин постоянно названивал, закрыли уже котел или не закрыли. То есть он проводил переговоры во время того, как он пытался нанести поражение Украине. И здесь точно так же будет. Абсолютно согласен, что будут переговоры или какие-то консультации вестись, а Путин в это время пытаться идти на Донбассе дальше, там брать Покровск или то, что он пытается делать сейчас. Максимально продемонстрировать свое военное преимущество на поле боя, бомбить украинские города, может, Орешники еще раз применить где-то и так далее. То есть продемонстрировать, что он не согласен с таким положением вещей, и он может диктовать Украине свои условия, а не слушать о каких-то репарациях. Вот это его главный подход, его главная задача. Как с этим будет справляться Трамп, мне трудно сказать. Ну, действительно, это очень выглядит маловероятно, что он даст команду «Ceasefire», и все остановятся, и Россия не будет наступать. И, например, моя гипотеза состоит в том, что действительно вот эти переговоры, так называемые, они, в принципе, должны включать только один пункт – прекращение огня. О других каких-то пунктах пока вообще нет смысла разговаривать. Ну, во-первых, с Россией нет смысла что-то подписывать, она все равно нарушит. С другой точки зрения, зачем нам говорить о каких-то территориях, если это украинские территории по международному праву, а Россия будет их называть своими территориями, потому что это они себе записали в Конституцию. Поэтому пока сисфайр этого будет достаточно, а дальше будет продолжение уже или дипломатии, или войны, мы посмотрим. Но пока вот Трампу нужно остановить огонь.
Ну, ведь это на самом деле очень важный вопрос, о котором сказал Михаил, это то, что нужна политическая воля и политическое решение. Все очень скрупулезно останавливаются на том, как остановить войска, как, чтобы перестали стрелять на линии соприкосновения. А ведь мы прекрасно понимаем, без действенных гарантий безопасности никакой остановки войны в принципе не будет в ближайшие десятилетия. А действенные гарантии безопасности – это то, что отвергается в планах. Считается, да, что Россия обеспокоена вступлением в НАТО в Украину. И если ей пообещать, что Украина не вступит в НАТО, она остановится. А это, между прочим, абсолютно не соответствует вообще логике процесса. Все ровно наоборот, по-моему.
Это начинается из ошибочной оценки причины российской агрессии. Якобы украинское стремление быть членом НАТО спровоцировало Россию на агрессию. Ничего подобного. Это экзистенциальная война, и само существование Украины спровоцировало Кремль на эту агрессию.
А членство в НАТО позволяет продолжить это существование.
Да,
и
да,
поэтому
это
нежелательно.
Инструмент, а не причина. Да. Да, поэтому тут два момента, или членство в НАТО, или, еще раз возвращаемся к варианту Б, это прямой договор с Соединенными Штатами о военном союзе с размещением американских баз на территории Украины и, возможно, даже противоракетными комплексами на территории Украины для сбития баллистических ракет российских, даже тех, которые угрожают Соединенным Штатам, да, межконтинентальных. Но это все тоже фантастические пока разговоры и планы, но как вариант Б, прямой договор без НАТО, прямой договор с Соединенными Штатами, ну, это все зависит будет, конечно же, от Дональда Трампа. И если у него такое желание, ну, пока мы никаких признаков такого не наблюдали. А то, что новое сейчас было озвучено вот для переговоров тоже, президент Зеленский вчера, по-моему, сказал о том, что на переговорах с Российской Федерацией, кроме Соединенных Штатов, он хотел бы видеть также представителей НАТО и Европейского Союза. Ну, это как бы тоже для страховки того, чтобы об Украине договорились за спиной Украины, даже за столом переговорным. Поэтому тут и членство Украины в Европейском Союзе, и членство Украины в НАТО являются для нас стратегическим приоритетом, который мы не можем уступать даже в переговорах в обмен на прекращение огня.
Ну вот, Михаил, в любом случае, вот вы абсолютно логично говорите о важности политической воли. Возникает только вопрос, насколько эта политическая воля реалистична и насколько она будет применяться в ближайшие годы. Это ведь самое главное.
Ну, действительно, сейчас, если мы говорим о подходах России, ну, мы понимаем, они всегда торгуются чужим. Они забрали нашу землю, торгуются наши земли и пытаются еще влиять на нашу политику. В Минских договоренностях, если мы помним, они вообще требовали поменять конституцию, изменить наше административное деление, там, организацию страны. Они бы хотели, конечно, повторить это все на нынешних переговорах, но первое место у них пока занимает вот вступление в НАТО. Опять же, это вмешательство в наши дела. Мы должны решать сами, куда нам двигаться. Ну и кроме того, у нас в Конституции это записано. Но вот как раз первая половина года 2025 будет, я думаю, что будут ожесточенные боевые действия происходить. Потому что Путин будет пытаться доказать всем, что он не блефует, что он реально выигрывает. И у западной коалиции нет вообще шансов каким-то образом его уговорить. И вот первые полгода будут очень важны, что будет делать Трамп реально. Не просто говорить с Путиным, а что он будет делать реально. Сможет ли он сделать нефть $50, например, хотя бы запустить такой тренд? Это будет уже аргумент на переговорах. И сможет ли он Китай каким-то образом так прижать, чтобы Си Цзиньпинь начал проситься приехать в Вашингтон, встретиться и обговорить вопросы там, дальнейшего экономического сотрудничества? Потому что от этого многое чего зависит. Как будут действовать США по поводу Ирана, например? То есть, все это будет не так линейно, как мы рассматриваем. То есть, это не будут какие-то прямые переговоры, а, скорее всего, общий контекст вот этого развития трамповской политики. Таким образом, может быть сформировано какие-то условия во второй половине 2025 года. Но иллюзии на том, что 20 января что-то изменится, и мы закончим войну, я думаю, они преждевременны.
Ну и давайте помнить еще и о том, что фактически все то, что мы обсуждаем, это пока что тексты, которые мы видели в медиа, а реальная политическая программа будет формулироваться именно после того, как Дональд Трамп будет инаугурирован и станет новым президентом Соединенных Штатов. Я думаю, у нас еще будет немало возможностей возвратиться к его предложениям относительно завершения российско-украинской войны или того, как он смотрит на роль Соединенных Штатов в продолжении конфликта. Мы говорили с политическим аналитиком, исполнительным директором Института трансформации Северной Евразии Владимиром Горбачем, спасибо, что были с нами, и военным экспертом, заместителем руководителя Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаилом Самусем. Благодарю, Михаил, что были в этом эфире. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа, до следующих встреч. Мира вам.